Глава 15. Птенец птицы Крок. Четыре солнца быстро крутились над этой планетой, и ночь на ней наступала лишь иногда, и никак нельзя было без сложных вычислений угадать, в какой момент вдруг потемнеет. Промелькнут короткие сумерки, и на планету опустится недолгая темнота. Проходило полчаса, иногда меньше, и новое солнце быстро поднималось над колючими кустами и моментально вкатывалось на небо. Планета заросла лесами и кустарниками. У полюсов леса были низкие, прижатые к земле, а в тропиках поднимались на невероятную высоту. Планета оказалась раем для биолога, и кого здесь только не было. Океаны кишели рыбами, медузами, червями, морскими змеями. Леса были полны всякого зверья и бабочек с метровыми крыльями. А выше, над острыми скалами и пологими холмами, летали различные птицы. «Мы здесь останемся надолго», — сказал я, когда мы спустились на вершину холма, поросшего кустами. «Одной этой планеты хватит на 50 зоопарков». «Ну и отлично», — сказал Полосков. «Мы заодно приведем корабль в порядок». «Хорошо», — сказала Алиса. «Но сначала найдем второго капитана. Я уверена, что он где-то здесь». «Только одна на поиски не выходи», — предупредил я Алису. «Тут очень опасные звери». «Но ведь я царь природы», — сказала Алиса. «Звери об этом не знают», — сказал я. «Они необразованные». «Но как мы найдем второго капитана?» — спросила Алиса. «Пока мы начнем с того», — ответил Полосков, «что запустим над планетой металлоразведчик». «Зачем?» «Он будет кружить на низкой орбите и, как только обнаружит следы металлов, которые употребляются на космических кораблях, даст нам знать. И долго он будет кружить?» «Ему надо недели две, чтобы обследовать всю планету».
«Ой, как долго!»
«А пока ты будешь мне помогать», — сказал я. «На тебя возлагается кормежка зверей».
«И поливка кустиков», — добавила Алиса. «А то они разбегутся».
В этот момент молоденький кустик вошел в кают-компанию и робко остановился на пороге. Он покачивал ветвями, напевал, старался дать нам понять, что хочет компота.
«Вот», — сказал механик зеленый, — «да чего ты их разбаловала? Скоро кусаться начнут».
«Дай ему компота, бог с ним». На следующий день мы поднялись рано до рассвета. Полосков снаряжал металлоразведчик, а я грузил в вездеход сети и съемочную камеру. Мы были так заняты своими делами, что я упустил момент, когда появилась птица Крок. Я увидел лишь, как на меня упала чья-то тень, и услышал хлопанье крыльев, которое показалось мне хлопаньем парусов. «Ложись!» — крикнул Полосков. Я упал на траву. Прямо над моей головой лязгнули когти, и птица Крок, промахнувшись, взмыла вверх, чтобы кинуться снова. Тогда-то я ее и разглядел. Это была огромная тварь, размером с небольшой пассажирский самолет. У нее были узкие длинные крылья, короткий хвост и мощный загнутый клюв, как захваты у подъемного крана. Птица сделала небольшой круг и, словно пикирующий бомбардировщик, пошла вниз. Я попытался отползти, но понял, что не успею. Я зажмурился и вцепился в колесо вездехода. И в этот момент грянул выстрел. Оказывается, механик зеленый успел подбежать к люку с пистолетом и выстрелить в птицу, когда она была всего в 3 метрах от меня. Птица взвыла и взвелась в воздух. Рядом со мной упало ее перо. Перо было 1 метр длиной и такое твердое, что вонзилось концом в сухую землю и ушло в нее словно богатырский меч. Я вытащил перо и показал его Алисе. «Слушай», — сказал я, — «хозяин этого пера очень обижен и хочет взять кого-нибудь из нас на ужин. Тебе понятно?»
«Понятно. Но ведь вездеход ему не поднять?»
«Вездеход не поднять».
«Значит, я поеду с тобой в вездеходе».
«Нет, Алиса», — сказал я. «Я сейчас отправляюсь на разведку и вернусь к обеду. Все, кроме тебя, заняты. Некому даже готовить обед и кормить зверей. И не забудь, что у паука-ткача троглодита кончается шерсть».
«Ну, хорошо», — согласилась Алиса.
«Ну как с металлоразведчиком?» — спросил я Полоскова, садясь в вездеход.
«Не понимаю», — ответил он. «Почему-то не ладится. Никогда не отказывал, а сейчас не ладится».
Вездеход медленно ехал сквозь кусты, покачиваясь над выбоинами и легко скатываясь с пригорков. Кусты расходились спереди и вновь смыкались сзади вездехода. Я размышлял о том,
что хорошо бы поймать эту птицу. В Полопутре ее называют птицей Крок. Мне очень хотелось бы достать это чудовище для зоопарка, но я понимал, что вряд ли удастся перевести ее на Пегасе. Другое дело, если найти ее гнездо и захватить с собой птенцов. Гнезда должны быть где-нибудь на скалах. Ни одно из деревьев не выдержит тяжести жилища птицы Крок. Я повернул к далеким горам. Дорогу мне пересекла процессия длинноногих желтых ящериц. Впереди семенила самая высокая, за ней поменьше. Я насчитал их 23 штуки. Последняя из ящериц была совсем маленькая. Я мог поймать ее, но не стал. Сначала надо осмотреться, выяснить, чем они питаются, а то не довезешь до земли. Высоко надо мной пролетела птица Крок. Она держала путь к горам. Вернее всего, ее гнездо именно там. Я выпустил автоматическую сеть и накрыл ею метровую синюю бабочку. Пока я управлял манипуляторами, чтобы усыпить бабочку и спрятать в багажник вездехода, не повредив крыльев, зажегся экран видеофона, и на нем показалось встревоженное лицо Полоскова. «Послушай», — сказал он, — «я запустил металлоразведчик». «Ну и отлично», — сказал я. «Погоди, сейчас уложу бабочку». Но связь с ним прервалась. «С металлоразведчиком? Ну да, этого еще никогда не бывало. Я все проверил». Через 3 минуты после взлета он замолчал. «Придется подняться на катере, догнать его и починить», — сказал я, укладывая бабочку в контейнер. «Об этом я и хотел тебе сказать. Я полечу искать его, а ты возвращайся к кораблю. Не нравится мне эта планета». «Ты не прав, Гена», — сказал я. «Планета отличная. Я рад, что мы сюда попали». «А если и на самом деле здесь погиб второй капитан?» «Ты веришь в это?» «Не знаю. Но если такой опытный капитан мог здесь погибнуть, значит, планета скрывает какую-то грозную опасность, о которой мы не подозреваем. Но, может, просто двигатели отказали? Ведь это случается даже с самыми лучшими кораблями. Или на капитана напало местное чудовище. Например, птица Крок. Ты видел, какой у нее клюв?» «Конечно, видел». И Полосков отключил экран. Еще одна птица пролетела надо мной к горам, и я запомнил направление полета. Наверняка там гнездо. Надо будет обязательно съездить. Неожиданно наступили сумерки. Я повернул обратно к кораблю. Я поставил вездеход у самого трапа. В темноте поднялся по нему и прошел на мостик. Первым делом я проверил, где мои спутники. Зеленый сидел в машинном отделении и колдовал с приборами. Алиса отозвалась из каюты. Сказала, что читает. Тогда я вышел на связь с Полосковым. «Как у тебя дела?» – спросил я. «Запеленговал металлоразведчик», — ответил Полосков. «Скоро догоню. Не выключай рацию». Я уселся у иллюминатора и слушал, как Полосков бормочет что-то себе под нос, стараясь поймать металлоразведчик. Короткая ночь кончилась. Я глядел вдаль, на лес, горы и намечал себе путь на завтра. Вот поеду вдоль той речки, потом взберусь на холмы. Надо будет взять Алису. В вездеходе ей ничего не грозит. «Поймал!» — сообщил Полосков. «Взял его захватами и поворачиваю обратно». И в этот момент я увидел, что на площадку перед Пегасом вышла Алиса. Она шла осторожно на цыпочках, оглянулась на иллюминаторы, но меня не заметила. Было прохладно, и Алиса надела желтый пушистый комбинезон. Видно, собралась куда-то далеко. Но самое удивительное, перед ней по траве гордо шествовал говорун. Он был привязан на длинной цепочке. Другой конец цепочки Алиса держала в руках. Она сказала что-то говоруну, и тот взлетел в воздух. Алиса отпустила побольше цепочки, чтобы не мешать говоруну лететь. Он взмахнул крыльями и медленно, будто понимая, что Алиса не умеет летать, направился к лесу. Только тогда я опомнился. Я включил динамик и крикнул на весь лес. «Алиса, ты с ума сошла! Немедленно возвращайся!» Но тут я испугался, что она меня не послушается, и побежал по трапу вниз, чтобы догнать ее и возвратить на корабль. Когда я подбежал к люку, Алиса была уже у самого леса, а над ней кружила громадная птица Крок. «Алиса!» — крикнул я, но она была так далеко и не услышала моего крика. «Ни ружья, ничего нет под рукой. Что делать?» Не помня себя, я бросился вниз по трапу. Алиса увидела снижающуюся птицу и от страха выпустила цепочку. Перепуганный говорун метнул к деревьям. Я бежал к Алисе и видел, как птица Крок выпустила белые когти, как она схватила желтую пушистую фигурку и, набирая скорость, взмыла вверх. Я бежал, глядя, как уменьшается, поднимаясь птица, размахивал руками. Через 10 минут Полосков снизился у Пегаса. К тому времени мы с Зеленым уже были готовы к погоне. Мы снарядили малый катер. «Вы куда?» – удивился Полосков.
«Крок украла Алису!»
– крикнул Зеленый и замолчал, потому что от горя потерял дар речи. «Прыгай сюда!» – приказал мне Полосков. Он опустил свой катер к самой земле. Я подпрыгнул, ухватился за нижний край раскрытого люка и перемахнул в рубку. Полосков тут же набрал высоту. «Куда она полетела?» — спросил он громко, перекрывая жужжание двигателя. «Туда, к горам!» — ответил я. «Там у них, наверное, гнездо!» Мы добрались до гор за несколько минут. Но найти гнездо было не так легко. Тысячи одинаковых острых скал поднимались над плоскогорьем, и мы больше часа кружили над ними, ничего не находя. И с каждой минутой у нас было все меньше шансов найти Алису живой. Помогла нам сама птица Крок. «Мы увидели, как она летит над скалами. За ней», — сказал я. «Погоди», — ответил Полосков, — «мы ее спугнем, и она не покажет нам дорогу к гнезду». Он задержал полет катера, и мы повисли над скалами. Птица летела к вершине горы, куда мы еще не поднимались. Там птица сложила крылья и снизилась. Полосков тут же взял курс на гору, набирая при этом высоту. Когда мы уже подлетали к горе, снизу поднялось сразу 5 или 6 птиц. Они приняли наш катер за неведомого летающего врага. Птицы отважно кидались на нас, и Полоскову пришлось вспомнить фигуры высшего пилотажа, чтобы не столкнуться с озлобленными кроками. «Вон гнезда, смотри», — сказал Полосков. Я прижался к иллюминатору. На крутом склоне горы виднелись темные круги гнезд. Гнезда были сложены из камней и сучьев и прилеплены к площадкам над пропастью. Когда мы снизились, то смогли разглядеть, что в некоторых гнездах сидят птицы, широко раскинув крылья, видно, прикрывая от врагов птенцов или яйца. «Смотри», — сказал я, — «в одном из гнезд что-то желтое». Катер, как живой, ринулся к этому гнезду. Так быстро, что птицы отстали. «Нет, это не Алиса», — сказал Полосков, — «это птенцы». И в самом деле, в гнезде сидели 3 покрытых пухом птенца. Увидев нас, они широко разинули крючковатые клювы. Одна из птиц спикировала мимо нас, опустилась на гнездо и прикрыла его крыльями. «Бери выше», — сказал я Полоскову. Тут мы увидели еще одну птицу. Она подлетела к горе, неся в клюве большую рыбу. «За ней», — сказал я. Птица нас не заметила. Она спустилась к самому дальнему гнезду. И в том гнезде между 2 птенцами сидела Алиса. Она издали тоже показалась мне птенцом. Виной тому был ее желтый пуховой комбинезон. Птенцы при виде матери раскрыли клювы, но птица поднесла рыбину к Алисе и попыталась втолкнуть добычу Алисе в рот. Алиса отбивалась, но птица была настойчива. Полосков расхохотался. «Что с тобой?» — спросил я, не отрывая глаз от странного зрелища. «Ничего Алиске не грозит», — смеялся Полосков. «Ее приняли за птенца и прописали ей усиленное питание». Полосков был прав. Алису спас пуховой комбинезон. Мы зависли над гнездом, Полосков спустил трап, и Алиса поднялась в катер, пока я отпугивал птиц с сонными гранатами и хлопушками. «Может, захватим птенцов?» — спросил Полосков, все еще улыбаясь. «В следующий раз», — ответил я. «Как ты себя чувствуешь, Алиса?» «Неплохо», — сказала Алиса. Она была измазана рыбьей чешуей, а в остальном совершенно цела и здорова. «Я только сначала испугалась», — сказала она. «А потом, когда меня принесли в гнездо, мне было даже уютно. Мы с птенцами грелись друг о дружку. Только вот большая птица обязательно хотела, чтобы я ела. Ну, прямо как бабушка. Скушай ложечку манной кашки». Полосков веселился, спрашивал Алису, не научилась ли она летать, или, может, хочет вернуться к новым родителям. «А зачем ты вообще-то ушла из корабля?» — спросил я строго, после того, как немного успокоился. «Я пошла искать второго капитана».
«Как так?»
«Я слышала, что у Полоскова разведчик плохо работает. И вообще, 2 недели ждать невозможно. И тогда я подумала, что Говорун, может быть, помнит дорогу к тому месту, где он слышал голос второго капитана. Я попросила его показать мне дорогу, и он полетел».
«А почему же ты не попросила разрешения?»
«Ты бы разрешил?»
«Нет, конечно. И никакого второго капитана здесь нет. Забудь о нем».
«Нет?» — спросила Алиса. «Он здесь. Только жаль, что Говорун улетел, а то бы мы его в 2 счета нашли».
«Что ты еще придумала?» «А вот что я нашла в гнезде», — ответила Алиса, доставая из кармана осколок фарфорового блюдца с надписью золотом «Няя чайка».
«Синяя чайка, правда?» — спросила она. «Или ты не веришь?»
«Ну-ка покажи», — взмолился Полосков. «Ну и везет же тебе!»
«Не скажи», — возразила Алиса. «Ради этого осколка мне пришлось полететь в когтях птицы Крок. Ты летал когда-нибудь таким образом?»
«Нет», — улыбнулся Полосков.
«А осколок она мне сама дала. Видно, он у них в гнезде игрушка для птенцов. Вот она мне его и дала поиграть».
Я задумался. Алиса была права. Похоже, что синяя чайка и на самом деле на этой планете. Но как ее найти?
«Что произошло с разведчиком?» — спросил я Полоскова. «Ты еще не проверял?»
«Странно, но кто-то разбил в нем индикатор металлоискателя».
«Разбил?»
«Сам разбиться не мог. Индикаторный механизм находится в самом центре разведчика».
«Что же делать?» — размышлял я вслух. Мы опустились перед Пегасом и вышли на поляну, поглядывая на небо, не летит ли птица Крок.
«А вот и говорун!» — сказала Алиса. И тут я заметил, что перед самым моим носом к земле спускается тонкая цепочка. С дерева слетел говорун и кружил над нами, будто приглашая идти за ним искать капитана».